Всем добрый вечер, мы начинаем наш урок на сайте Берут Ицхака, и мы продолжаем ознакомляться с биографией наших мудрецов. И мы добрались до биографии Раби Шломо бар Йосеф Ганцфрид, Кицур Шулхан Арух. Выдающийся законоучитель, один из духовных лидеров поколения, родился в закарпатском городе Унгаваре, Ужгороде, входящем в состав Австро-Венгерской империи. В 1812 году в восьмилетнем возрасте он осиротел. Воспитывался в доме главы раввинского суда Унгорода, рав Цви Гирша Геллера, который обучал его Торе. Женившись на дочери богатого коммерсанта, занимался виноторговлей. По свидетельствам современников, в своем магазине он с великим усердием изучал Тору, радуясь тому, что его не слишком беспокоят клиенты, и тому, что он не перебивает заработок у других торговцев. В 1828 году Рав Шломо Ганцфриду было только 22 года. Один из духовных лидеров поколения Рав Моше Софер, Хатам Софер, писал о нем: «Выдающийся и непостижимый мудрец, праведник, славное имя, которое обретет величие». В 1834 году, в 30-летнем возрасте, Рав Шломо выпустил свою первую книгу «Кесет Асофер» – «Письменный прибор». Собрание законов связано с писанием свитка Торы, тфилин и мезузот. Я внимательно изучил его от начала и до конца, отмечал в предисловии в этой книге Рав Моше Софер, и убедился, что все законодательные нормы в ней определены безупречно. И поэтому я требую от всех своих учеников и последователей, чтобы, начиная со дня выхода этой книги и далее, ни один кандидат не получал бы удостоверения Софера, переписчика священных текстов, до тех пор, пока он не изучил ее в совершенстве. Книга «Кесет Асофер» и по сей день является одним из самых авторитетных законодательных сводов в области написания еврейских священных текстов. В 1843 году, когда его торговое предприятие разорилось, Рав Шломо принял на себя обязанности раввина, возглавил общину городка Брезовица в округе Сараш, а затем в 1850 году стал главой раввинского суда в Унгаре, где родился и вырос. Итогом его многолетней деятельности законоучителя стал составленный им кодекс «Кицур Шулхан Арух», изданный в 1824 году в типографии Унгарда. В этой книге он предельно сжато и просто изложил все законы, знание которых необходимо каждому еврею в его повседневной жизни. В большинстве случаев он не приводил различные точки зрения, а стремясь к максимальной определенности, лишь указывал окончательные логические выводы. При установлении законодательных норм Шломо Ганцфрид руководствовался кодексом Шулхан Арух, а также мнением позднейших законоучителей. В первую очередь, троих из них – Равшнеуру Залмана из Ляд, Альтер Ребе, составителя кодекса Шулхан Арух Арав, Раврама Данцига, составителя кодекса Хаей Адам, и Хохмат Адам Мудрости, и Равьякова Лабербойма из Лисы, Нативота Мишпат, написавший краткий свод повседневных законов Дерех Ахаим – «Путь жизни». Я следовал за большинством из этих троих великих вождей Израиля, пояснял Рав Шломо Ганцфрид в одном из писем. И там, где мнение двоих совпадало, я отбрасывал противоречие и мнение третьего. И в особо сложных случаях, требующих детального рассмотрения, автор Кицур Арух, как правило, рекомендовал своим читателям обращаться к раввину. По определению самого автора, книга Кицур Шулхан Арух предназначалась для деловых людей, которые не имеют времени углубленного изучения кодекса Шулхан Арух, сопровождающего комментариями, а также для воспитания юношества, чтобы заповеди Бога укрепились в сердцах. В последующее поколение этот кодекс стал одним из самых широко изучаемых. Книга выдержала десятки изданий, она переведена на несколько языков, в том числе и на русский. Согласно статистике, выпущено в свет более 500 000 экземпляров. Рав Шломо Ганцфрид написал также книгу «Апирион» – «Храм», содержащий аналитический обзор пятикнижия и аллегории Талмуда. Его книга «Уалей Шем» – «Шатрей Шем» посвящена изучению еврейских имен, мужских и женских. В книге «Пней Шломо» – «Рейк Шломо» собраны его хидуши и аналитические заметки на талмудийский трактат «Баба Ватра». Его исследования в области Каббалы, заглавленные «Клалим Бехохмата Эмет – основа истинной мудрости», до сих пор остаются в рукописи. Равганцев был одним из руководителей и организаторов организации Шумрей-Адад, стражи веры, противостоящей натиску реформистов. Он также являлся избранным представителем, отстаивающим интересы еврейских общин перед правительством Австро-Венгрии. Рашлома Аганцев был призван в небесные Ишивы в субботнюю ночь 28 Тамуза 1886 года. Мы еще посмотрим еще одну биографию. Рав Цви Гирш Бармейр Хайот. Маариц Хайот. Законоучитель и исследователь Талмуда. Родился в галицейском городе Броды. Его отец, состоятельный банкир, обучил его иностранным языкам, немецкому, французскому, итальянскому. Благодаря этому юный Цви Гирш приобрел обширные познания в естествознании и философии. Изучал Тору под руководством выдающего законоучителя из Брод Рав Эфраима Залмана Маргалиота, Мате Эфраим. В 1828 году Рав Маргалиот посвятил его в раввинское звание. В 1829 году в возрасте 22 лет Рав Цви Гирш стал раввином городка Золочева. Спустя год Рав Цви Гирш, привыкший с детства к достатку, попросил повысить свое грошовое раввинское жалование. Богач, возглавляющий совет общины, выразил удивление. «Я поражаюсь, что такой выдающий знаток Торы стремится к наслаждению этого мира, как любой из нас». «А что вы думали?» – отреагировал Рав Цви Гирш. «Всевышний создал наслаждение этого мира только для неучей и невежд?» В Золовечер Рав Хайот написал ряд значительных сочинений, посвященных передаче и последующей фиксации еврейской устной традиции. Книги «Атер Цви», «Корона Цви» и «Маво о Талмуд», «Введение в Талмуд» он исследовал структурные принципы построения Мишны и Талмуда. Книги «Дарки Ура», «Методы обучения закона» он рассматривал проблемы, связанные с правом мудрецов вносить поправки и изменения в действующие законодательные нормы. В 1855 году Рав Хайот возглавил общину польского города Калиша, где его предшественниками на раввинском троне были такие выдающие законоучители, как Раврам Гамбинер, Маген Аврам и Равляо Раголер, Яд Ильяо. Рав Цви Гирш Хайот умер в Калише 30 Тишрея 1855 года. Его произведения в последних лет были объединены в сборник «Шейлот Ветшувот Маарид Хайот. Вопросы и ответы» нашего наставника Рав Цви Хайота. В первой части этой книги собраны его респонсы, связанные с вопросами о возможности возобновить жертвоприношение на храмовой горе в Иерушалайме. Во вторую часть книги включены исследования, посвященные притчам и аллегориям Талмуда. В третьей части собраны его остроумные полемистические статьи, направленные против немецких и австрийских реформаторов веры. Давайте с вами перейдем к Талмуду. После того, как мы с вами немножко ознакомились с ходом мысли в Талмуде, давайте теперь немножко дадим задний ход и более внимательно разберем те самые законы, которые были в ходе дискуссии затронуты. Мы начнем с самого начала еще разок. Омар Авьюда, Омар Шмуэль. Арба косот алало царикши ебаем кидем зигат кос ефе. Это первый закон, который мы с вами, собственно, на нем сосредоточились, и в дальнейшем мы пробежались немножко поговорим, чтобы понять, о чем речь идет, да, и мы пришли к выводу, к мысли, что помимо того, что мы уже попутно узнаем количество вина, которого нам требуется, это уже, в принципе, можно было бы и с Брайтом узнать. По-видимому, основной закон Шмуля заключался в том, что понятие как «кос яфэм», то есть те самые требования, которые у нас предъявлялись в Масахет Брахот к стакану, связанные с либо с стакан, который используется либо на Беркат Амазон, либо стакан, который используется на Кидуш, на эти требования, которые там существуют, так те же самые требования предъявляются и в отношении к четырем стаканам. Это то, что мы пришли к выводу, согласно всем объяснениям, которые только не были у нас в Талмуде, это, в принципе, хидуш Шмуэля в нашей сугии. Теперь второй закон. Шатан хай яца. Второй закон у нас сообщает, что если он выпил неразведенное вино, да, что это называется хай, вино хай, яин хайин, яца. Третий закон. Шатан бават эхад выпил вино одним махом, то есть без подходов, четырех подходов, видим несколько комментариев к этому моменту, о чем конкретно речь идет. Но имеется в виду, что нету здесь четырех стаканов таким образом. Написано яца, написано все равно, что он вышел. Ишкам ем, либанав, либны бито, яца. Да, напоил, собственно, опять же, своих домочадцев. То есть, слышится отсюда, выпил не весь стакан, вышел. Талмуд проясняет теперь вот эти вот последние три закона, что, в принципе, они недословно понимаются, да, тут есть определенные нормы, то есть Талмуд говорит, что не буквально надо понимать слова Шмуэля. Начинаем со второго закона. Шатан хай, выпил неразведенного вина. То есть все четыре стакана это было неразведенное вино, и более того, как сами мы сказали, что каждый из стаканов он должен минимум вмещать в себя ревит. Да, по-другому это, собственно, не будет называться той жидкостью и не прилагается к этому заповедь выпить это, да. То есть нужно, чтобы, собственно, заповедь прилагалась к этому, чтобы была заповедь выпить, да, как, собственно, и съесть, есть определенный размер. В еде мы говорим, что обычно это все время размер кизает, а в жидкостях это ревит. Поэтому если он пьет здесь неразведенное вино, да, то это столько при размере в ревит. Теперь то, что написано яца. Сообщает нам Рова. Омар Рова, еды яйн яца, еды херут лё яца. Сообщает Рова и поясняет, что то, что говорится, что он вышел это частично. Да. Насколько частично, мы в дальнейшем посмотрим. Да. Но то, что написано в Талмуде, что вышел в вине, еды яйн яца, еды херут лё яца, но, так сказать, заповедь почувствовать себя свободным человеком, он не почувствовал в такой ситуации, когда он выпил неразведенное вино. Третий закон. Шатан бывает эхад. Выпил одним махом. Равамар еды яйн яца. Опять же, в вине он вышел. Еды арбакусот лё яца. Но вот в заповеди четырех стаканов он не выпил, не вышел. Что, в принципе, и понятно, да? То есть четыре стакана, они требуются быть четырьмя стаканами. То есть должно быть, грубо говоря, четыре подхода. А здесь он пьет, так сказать, одним махом, так понятное дело, что он не выходит из четырех стаканов, поэтому это напрашивалось, и действительно нельзя было понимать слова Шмуля буквально. Четвертый закон. Ишка миэм либанаву либнебито яца, то есть он напоил, да, также со своих стаканов своих домочадцев, то есть не полностью их выпил, то вышел, опять же, слышится, что бадиевит, не лихатхила, не изначально так не выполняется миссия. Сообщает Рав Нахум, что здесь тоже есть определенные акбала, да, определенные границы, когда это, собственно, сказано, этот закон. Омар Рав Нахум бар Ицек вгу де ашти рубы де каса. То есть речь идет о ситуации, когда он выпил большинство стакана. Да, он выпил большинство стакана. Тогда, собственно, выполняется вот этот четвертый закон. Теперь, после того, как мы с вами прочитали еще раз Талмуд, давайте посмотрим Тосафот. Тосафот сосредотачивается сейчас на втором законе, в котором еще раз повторю, о чем идет речь. Речь идет о свежем вине. В принципе, мы пока еще не входим в сам закон, да, конкретно, да, его пояснение, что он вышел, что он не вышел, но, по крайней мере, смотрим на сам закон, как он у нас написан в Талмуде. У нас написано по отношению неразведенного вина, говорит Тосафот, да, цитирует Гмару, это не Тосафот, это цитата из Талмуда. Шатан хай яца. То есть еще раз мы подчеркнули с вами в самом начале, что язык, когда пишется яца, да, это всегда фиксация бадиават, что изначально, понятное дело, таким образом мицва не выполняется. И в дальнейшем мы с вами пояснили в Талмуде, что еще и некоторые пояснения, что он вышел, что не вышел. Но явно, что здесь есть, что называется, бадиават. Лихатхила так не делается. Говорит Тосафот. Машма лихатхила баим изига. Слышится отсюда, что изначально, да, всегда требуется развести вино. Говорит Тосафот дальше. Вехен бе перек шлуша шахлум. И также в перек, который называется Трое, которое ели, находится в Масахет Брахот, там, где мы, в принципе, немножко открывали, вчера с вами смотрели, написано «Амринан аколь мудим», что все согласны, «бекос шель браха», «шейн виверхим алав ад шейтен литохо майм». То есть о чем речь идет, там чуть выше есть спор между Хахамими и Раби Лезером. Какое благословение говорить на неразведенное вино? То есть, опять же, речь идет о неразведенном вине в ихнее время. Да? То есть в ихнее время неразведенное вино было очень крепкое. Так, по мнению Раби Лезера, в такой ситуации нужен варех буре пряец, да? А буре прягов он уже не произносится. Почему? Потому что буре прягов это дополнительное дополнительное благословение, которое установлено на важный напиток, а именно его сделали, установили на вино из-за своей важности. То есть это параллельно похоже как на буремизанот. То есть это отдельное важное заповедь, благословение, да, для важного какого-то продукта выделенного. Поэтому считает Раби Элиэзер, что поскольку это крепкое вино, да, оно тем самым теряет свою важность, пока его, естественно, не разведут. Поэтому и с точки зрения благословения изменяется благословение с буре приагофон, несмотря на то, что это то же самое вино, и только всего лишь его нужно будет разбавить водой. Да, но все равно считают, что это буре приаец и не буре приагофон. Рабон, в свою очередь, там считает, что нет, все равно буре приагофон, они согласны с подходом, с идеей, но не настолько, что даже благословение меняется. Они считают, что это действительно буре приагофон, но в чем согласны, что действительно изначально нужно разбавить. Это что говорится, что они благословляют не говорится Беркат Амазон, да, или не на этот, как он называется, или не говорится Беркат Амазон, пока не разбавит стакан вина с водой. Лихатхила, что называется. Теперь это то, что выходит с нашей гмары и с Масехет Брахот. Задает Тосафот вопрос. Вейкшу бе перек шулша шахло. Да, и... Вейкашет, извиняюсь. И тяжело с того же перека на следующем уже только листе. Это был Нун Алиф Амуд Бет. А это уже на следующий лист, следующая даже страница. Нун Алиф Амуд Алиф. Омар ю дварим наимру бекос шель браха. 10 вещей сказано в отношении, 10 законов, да, правильно сказать, 10 законов сказано в отношении стакана, который говорится в благословении. Мы с вами вчера перечисляли эти 10 вещей, и одна из них это вецарихай. Так написано в Талмуде, и требуется, чтобы было вино хай. Да, то есть, и требует, чтобы было хай, так правильно сказать, да, правильно. Теперь, как это, собственно, перевести? То есть, если мы дословно поймем, что хай имеется в виду вино само, что оно требуется вино для благословения, неразведенное вино, это то, что имеется в виду, то в такой ситуации мы выходим в противоречие. Здесь мы видим, что это бодиават, а там мы видим наоборот, из-за важности, да, того, что мы благословляем говорим Беркат Амазон на стакан и требуем наличия стакана, там мы видим, что есть особые 10 требований дополнительных к этому стакану. И видим, что это пришло тем самым украсить и улучшить стакан Беркат Амазона. Так в чем здесь украшение и это, если мы видим, что изначально требуется его развести. То есть здесь такое есть противоречие. С одной стороны, среди 10 вещей это подчеркивает, что это придает дополнительную важность украшения. С другой стороны, мы видим, что изначально нужно разводить. То есть мы видим, что это теряет важность определенно. Но здесь противоречие такое, говорит Тосафот. Так как это решить противоречие? Здесь приводит сейчас Тосафот 3 ответа в этом поводу. Первый ответ говорит такой. В Раши Пиреш, Раши объяснил там на месте, Шам, да де камрина де цари хай, Гайну шиитну хай бекос беркат амазон. Ляфуки шелё им загены бекос зе, вейшпох бекос ахер, вейварех. Да, и говорит Раш такую вещь, что то, что требуется хай, да, требуется хай в отношении стакана беркат амазон, говорит Раши, что действительно не как по-простому понимаем, что нужно свежее, неразбавленное вино, нет. Имеется в виду, что нужно изначально вино это вылить в стакан, то есть налить в стакан, на котором мы будем делать беркат амазон, и в нем развести это вино. Что это пришло исключить? Это пришло исключить, чтобы не разводить вино в другом стакане, переливать с этого стакана в стакан, на котором мы говорим Беркат Амазон. Это имеется в виду хай, что требуется, чтобы в стакан, на котором мы говорим Беркат Амазон, в него, пожалуйста, налей это вино, неразбавленное в нем, разбавляй. Это дополнительная важность такая, да? Что именно в нем происходит разбавление. Так считает Раши. Это первый ответ. Второй ответ говорит, приводится слово в Рабену Там. В Рабену Там переш де хай, де осом, то есть то, что там писано там неразведенное, что это в виду, что это живое вино, что это о чем речь идет, де осом, гайну мазик вэлё мазик. Именно речь идет о состоянии, что он разведенный, неразведенный. То есть такое состояние, что называется, посередине. где мы нашли такого рода вот определение, говорит Тософот, мы уже нашли Кидомар Бен Сурер. Так говорится про Бен Сурер, да, то есть сын, который не слушается родителей, да, и ведет себя очень неправильно, мягко говоря, да. Это говорится, есть определение, под когда он попадает под это определение Бен Сурер, он должен съесть мясо определенный размер, там, так сказать, и выпить вино. Так вино там определяется, что какое вино он должен выпить. Да, по не количественно, а качественно, какое вино он должен выпить. Ачиште яйнхай. Там написано, что это должно быть, пока он не выпит яйнхай. В муки лабы мазик, вело мазик. И там устанавливается талмудом, что это не дословно имеется в виду яйнхай, как у нас здесь понимается, что это не разведенное вообще вино. Там талмуд устанавливает, что речь идет о полуразведенном вине. То есть не в тех пропорциях, которые у нас здесь говорится, да, а приблизительно где-то 50 на 50. Поэтому говорит, что это у нас про наш стакан как раз таки идет вот такая ситуация, да, это разведенный 50 на 50. На это Тософот задает вопрос, то есть на объяснение Рабину там «Вада башма дам муцияйн». Но слышится из перека муцияйн из Масехет Шаббат, то, что мы с вами видели, «Ше мозго кирауй», что нужно его разбавить как следует. И там говорится, что за пропорция, которая требуется как следует. «Декамринан кидыш им загену в яму дали рвит». «Айну». А, и там сообщается, что развести нужно в пропорции, да, одна часть вина и три части воды, то есть четвертая часть всей жидкости должна составлять вино. То есть мы видим, что, как, собственно, Рабин и там тут собирается нам объяснить, что, грубо говоря, что Рабин там хочет разделить, что здесь речь идет в нашей гемаре речь идет о полностью неразведенном вине, а то, что требуется, и это, что называется, важность определенная, которая приносится в отношении, говорится в отношении стакана, да. Одна из 10 вещей, которые там говорится, это неразведенное вино, именно имеется в виду не полностью разведенное, а где-то 50 на 50. Так как это может быть 50 на 50, если нам Масехет Шаббат поясняется, что этот стакан Беркат Амазона, он должен быть разведен 1 к 4, так как мы входим, лечим одно, другое калечим, что называется, да? Так как это решить эту проблему? Говорит на это, отвечает Рабейну Там, «Вайну бы Беркат Арец», то есть вот это разбавление происходит в благословение, которое Беркат Арец, второе благословение, «Да омар бы перекшуша шахлу», там же сообщается, «в муси в беркатарец», и там говорит, что что-то добавляется к стакану в беркатарец. «В омар рабейну там, да муси в маем», согласно рабейну там, там добавляется вода. То есть, согласно рабейну там, объяснение происходит таково, что то, что требуется от стакана Беркат Амазона, чтобы вино было хай, имеется в виду, что действительно нужно развести это вино. Не как у нас здесь понимается, неразведенное полностью. Нет. Это разведенное вино, но не в пропорциях, которые фигурируются в Масехет Шаббат, 1 к 4, да, 1 к 3, извиняюсь, а в пропорциях где-то 50 на 50, то есть, да, разведенное такое. Теперь, оно то, что требуется, действительно другая пропорция. Это имеется в виду, мы начинаем с вином, да, начинаем Беркат Амазон с вином, который в пропорции 50 на 50, а в дальнейшем, когда доходим до второго благословения Беркат Арец, там мы производим еще одно разбавление, то есть еще добавляем воды, и тем самым посредством добавления воды мы доходим до нужной пропорции. Так, собственно, поясняет это Рабейну Там и приводит доказательство, что также в Масехет Брахот, там уже на том же листе, написано, что в Беркат Амазон, да, когда он доходит до благословения, которое Беркат Аарец, благословение земли, там написано, что он добавляет. И говорит, согласно Рабейну Там, там надо понять, что он добавляет. Имеется в виду воду добавляет. И тогда все становится понятно, что начинает с полуразведенным вином, доходит до второго благословения Беркат Аарец, и там добавляет еще вины, и как раз доходит до той нужной пропорции. Тем самым мы решаем противоречие между Талмудом там и здесь. Теперь добавляет Тософот и говорит, в легкий пируш Раши, и не как, собственно, Раши пояснил там на месте, дамуси в яйн. То есть, согласно Раши, в это Беркат Арец там добавляется именно вино, а не вода. Вехен мифарш баарух, и там также поясняет Арух. То есть, тем самым мы получаем сейчас два ответа. Ответ Раши ответ Рабейну там. Согласно Раши, что называется там, вино хай. Хай имеется в виду, что разведение, да, само, собственно, разведение стакана, вина, извиняюсь, должно быть происходить в стакане Беркат Амазона самого, а не в каком-то неком другом стакане, а после этого переливание производится в стакан, на котором мы делаем Беркат Амазон. Это имеется в виду хай, то есть помести вино неразведенное в стакан и там разбавлять. Такое понимание согласно Раши. Согласно Рабейну Там, имеется в виду, что это хай, имеется в виду, что оно не разведено до конца. Как правильно сказать, да? Ну, поэтому называется хай, потому что это еще не до конца разведенное. То есть оно еще требует разведения. Но это не то неразведенное вообще вино, которое упоминается у нас здесь. Теперь. А требуется пропорция, о которой мы с вами говорили. Да, это действительно мы делаем, только не с самого начала. Начинаем Беркат Амазон, а в Беркат Арец там мы делаем это разбавление. Так объясняет Рабейн Там. Дальше мы пообъясним, почему именно таким путем это все происходит. Пока с точки зрения просчета ситуации. Это вторая наша шита, которая есть во всем этом. Да, это второй наш ответ. Третий, говорит, ответ Тосафот. Бней Нарбона. Мудрецы из Нарбоны. Мифарши дехайкай аликос. То есть они объясняют совсем иначе, что речь на определение хай, оно не идет на вино, а идет на стакан. А именно, шие шалем. То есть хай, это имеется в виду целостный стакан. Теперь, что какая связь между хай живой и целым стаканом? Вообще, где связь вообще существует здесь в этой ситуации? Приводит доказательство за Сафот. То есть, шие шалем, чтобы он был целым стаканом, в лешавура не сломан. То есть, чтобы не было трещины в нем, не был, может быть, надломлен где-то. Да, это имеется в виду, что был целый стакан. Это особая важность этого стакана, да. Должны, так сказать, использовать нормальный целый стакан, а не какой-то там непонятный. Кидамрин бэперек батер де макот, как говорится в последнем переке Масехет Макот. Приводится там судья в отношении запрета есть насекомые. Есть у нас три вида насекомых. Летающие, плавающие и ползучие. В отношении каждого из них у нас есть по градации, да, 6, 5 и 4 лава, которых можно, собственно, получить, да, если человек съедает вот такое вот насекомое. Так там говорится судья, там, где это происходит разделение, говорится еще один момент. Говорится так, рисек тейшен эмалим. Раздробил он 9 этих, как он называет, 9 муравьев. Вейхат хай. И написано, что один хай. Хая, то есть, одна говоря хая. То есть, имеется в виду, то есть, там речь идет о чем? Что когда он съел 9 этих муравьев, поскольку он их раздробил, то тогда он не попал под запрет, который говорится, вот эти вот лавы, которые перечисляются, потому что запрет он либо при кизайте, ну, 9 муравьев, по-видимому, не вкладывается в кизайт, если не ошибаюсь, а вот за один он как раз-таки получит, да, в зависимости от того, куда он, собственно, этот муравей, он, в принципе, в ползучий попадает, значит, он меньше всего за них получит, это 4, если не ошибаюсь, да, за ползучих вроде 4 вроде всего получает. Вот, лава. Нарушение происходит, да, 4 лавов. Вот, так говорится, почему за этого... А так написано вот этот муравей, который хай, да, имеется в виду, что не живого съедает. Вайну, говорит Рабейн там, это не живой муравей. Вайну шалем. Там речь идет, что не это, а что он целый остался муравей. Неважно, он живой, не живой, даже если мертвый. Да филу мэт нами, даже если он мертвый этот муравей, все равно, собственно, запрет остается с этим муравьем, да. Вехашев брия, то есть вся идея, которая там заключается, вот в этой строчке Талмуда, она пришла сообщить, есть разница между созданием, то есть целостным созданием, да, и раздробленным муравьем, который не попадает в определение как брия, да, как создание, которое раздроблено. Поэтому видим, что, говорит Тосафот, оттуда мы видим из Масехет Макот, что слово хая не только несет в себе, что подчеркивает оно живое или неживое, а также подчеркивает о целостности. И это как раз видим с этих муравьев. Другими словами, Талмуд надо понять там, таким образом, то есть перевести эти слова. Есть 9 раздробленных и один целый. То есть мы видим, что слово хаям несет в себе целостность. Кидмор бесов бкиданаше, габы цепорт мя, бен бхая, бен тмя, бкольшего. То есть приводит доказательство, что в отношении вот этого вот создания, неважно, оно живое или не живое, приводится еще одно доказательство, да, для в отношении этого. И приводится еще одно доказательство в Амрина Нами, говорит, что это также, также говорится, где это у нас говорится, в Бабакаме. Это уже говорится в Бабакаме. Известный закон, который говорит, что Швиратан, Зуи, Митатан. То есть речь идет о килим. Килим, у нас есть посуда, и посуда, она приобретает туму. Теперь приобретенная, если не ошибаюсь, посуда, но это не важно, там может быть даже и печка, да, то есть это тоже как бы посуда большая. Вот, так посуда, которую приняла Туму, не вся посуда, она ее можно, собственно, окунуть и решить проблемы. Так один общее решение проблемы всех этой посуды — ее разбить. Ее разбить. Большую часть ее разбить, уничтожить. То есть тем самым аннулируется здесь название этого предмета, да, оно теряет свою тем самым важность, и тогда Тума, собственно, таким образом решается. То есть можно использовать эти осколки черепицы каких-то других делов, да, но уже тумными они не будут. Поэтому, этот закон сообщается таким образом. Говорится, швиротан, то есть разбивание ихнее, зуймитатан, это ихняя смерть. То есть отсюда слышится, что не разбивание, это не ихняя смерть. А смерть о чем имеется в виду? То есть если ты разбиваешь, это их смерть, то есть это их нецелостность. А если не развиваешь, то это их, грубо говоря, жизнь, то есть это целостность. Ватишапер, кдекулу, теперь что получается, согласно Брейнарбону, теперь после всех доказательств, давайте вернемся еще раз, что мы привели эти два доказательства, которые мы с вами видели. Два доказательства подчеркивают, что ха, его можно понять не только как свежее, то есть надо было правильно сказать так, свежее вино, и мы сегодня понимаем, что ха это в отношении вина говорится. А ха еще можно сказать целостный. И тогда в отношении вина это не очень применяемое понятие, что значит целостное вино. Но это жидкость, оно не может быть нецелостным. Вот. А вот в отношении стакана становится понятно, что речь идет, что нужен целостный стакан. А чтобы в нем не было никаких трещин или надломленности каких-то. Это, собственно, третье понимание. И здесь заключает Тосафот и говорит так. Ватиша пердекулу асара дварим окосками, то есть согласно этому пояснению, более гладкое с точки зрения общего понимания, почему говорит Тосафот, получается тогда теперь все 10 вещей, которые там фигурируют, они как раз таки о стакане нам сообщают. Согласно первым двум пояснениям, Раши и Рабейну Там, сообщалось не о самом стакане, как предмете, а о том, что должно находиться было в стакане, какое вино должно было бы находиться, или каким образом оно должно было разбавляться. Вот. Это, собственно, подмечение Тосафота, да, после объяснения этого. И заключает Тосафот последнюю лаху, которую с вами поговорим в дальнейшем. В нерады давка баенот шелаем, что все это было в отношении ихних вин. Да, разбавлять, не разбавлять, то, что мы с вами здесь говорим. Шаю хазаким, они были очень крепкими. Царих мазига, нужно, собственно, разбавлять. А вальбы шеланулю, но в наших стаканах не нужно разбавлять. То есть, говорит Тосафот, лоха, которая фиксируется здесь у нас в Талмуде, только в наше время она не имеет смысла. Почему? Потому что вино, оно не такое крепкое, и смысла разбавления в нем нету. Поэтому то, что у нас написано в Талмуде, выпил свежего вина, написано вышел или не вышел, да, это вся лоха только релевантна в крепких винах. Если у нас будет такое же крепкое вино, как у них было в то время, да, в наше время у нас нет таких крепких вин, получается, неважно, какое-то вино, разбавление не требуется в отношении нашей вины. Так заключает Тосафот. Теперь давайте немножко проясним эти два ответа. Мы увидим сейчас в Туре еще два дополнительных ответа и немножко проясним, что прояснится у нас, что здесь происходит. Написано в Туре «Хай». А, Тур перечисляет эти 10 вещей, которые здесь у нас фигурируются. И написано «Хайн ин пирушо», говорит Тур, что не понимаешь, что «Хай» это, собственно, именно то самое неразведенное вино. Блем и зига. Хай мамаш блем и зига. Почему нельзя так понимать, говорит Тур. Датнан муйдим хахамим ли раби лезер бекоша ля брахаше эйн вивархим алав адши итэн ли тохо майн. Это то, что мы с вами сказали, что у нас есть противоречие, мы не можем понять, как дословно там Талмуд, потому что страницы раньше написано, что действительно мудрецы, несмотря на то, что спорят на Раби Элиэзера в отношении благословения, они согласны, что изначально вино нужно разбавить. Поэтому не можем сказать, что здесь одна из 10 вещей, которые требуются в отношении стаканов, чтобы вино было полностью не разбавлено. Это то, что мы с вами видели в Тосафот, то же самое Тур подчеркивает. Только как, собственно, объяснить это противоречие? Так что, вернее, что здесь имеется в виду под понятием как хай? Приводит Тур еще одно комментарий, который мы с вами видели. Это комментарий Рав Альфаси, Рифа. Выпережь раз Рав Альфас. И так, собственно, если не ошибаюсь, мнение Рамбама тоже. Шеманихо хай ад биркатарец. Ваз мозго леуде шева хаарец шеинуте хазаким. Вацарих ля рев баямайм рабим. Говорит Рав Альфаси. Это похож на ответ на самом деле Рабейну Там. Только немножко в пропорциях других, говорит, что нет. Хай имеется в виду, изначально ты берешь действительно неразведенное вино. Наливаешься в стакан неразведенное вино. Но когда ты доходишь до Беркат Арец, до второго благословения, то тогда, да, тогда, собственно, что нужно сделать? Тогда нужно взять воду и разбавить, собственно, полностью это вино. То есть дойти до тех пропорций, которые у нас, собственно, фигурировались в Масех Шаббат, то есть это 1 к 3. То есть это похоже на Рабейну Там, только немножко пропорция меняется, да, и сразу после этого приводится мнение Рабейну Там. Он поясняет, так почему именно вот такое поведение, да, сейчас, секундочку, приводится Рабейну Там, да, и про Рабейну Там мы скажем, что сначала 50 на 50, а в Беркат Арец нужно добавить будет еще 50% воды. Да, то есть это похоже, то есть вопрос только сколько нужно разбавлять, с чего начинаем и сколько добавить воды в Беркат Арец. Так говорит Тур. Какая, собственно, в чем идея такого поведения, да, почему нужно в 2 этапа подходить здесь это действие делать? Он говорит, почему? То есть тем самым мы провозглашаем шевах. То есть тем самым мы провозглашаем благодать земли, да, то есть нашей земли, земли израильской. Шринутеха заким. То есть, что ее вина, они настолько крепкие. То есть вот этим вот поведением мы все более провозглашаем и распространяем, да, благодать земли Израиля. То есть таким вот таким образом, да, что мы начинаем с одним вином, и именно в Беркат Арец, на втором благословении, мы разбавляем. То есть именно там, да, связывая это благословение с тем действием, которое мы делаем. И это общее пояснение и согласно Рифу, и согласно Рабейну Там, только вопрос, с чего мы начинаем. Теперь. Это еще одно дополнительное пояснение, да, уже 4-й, который мы с вами говорим. Приводится, 3-м пояснение приводится Раш, что мы сказали, что разбавление происходит в самом стакане. И еще одно уже, 5-е для нас, собственно, пояснение, приводит Тура и говорит, «Инами мацио минахавит лишем браха». Либо ха имеется в виду, что вино, оно должно быть только что заново вытащено из бочки. Ради благословения. То есть исключается в виду, что мы сидели в течение трапезы, у нас тут осталось в стаканах еще коленное количество вина. Кто-то не допил здесь, кто-то не допил здесь. Я не знаю, предположим, даже это не яин погум, что называется, да, еще никто не пил. Но его доставили уже на трапезу, и он стоял в каком-то стакане. Никто еще даже не попил с этого стакана. Так решили, говорит, о, так у нас еще есть стакан, так может быть давайте используем его и используем вино. Говорит, нет, на Беркат Амазон, по этому мнению, приводится, что это имеется в виду хай. То есть оно должно быть с источника, который еще не находился на столе. То есть из бочки взять надо заново вино. То есть ради этого надо еще одну открыть бочку и налить стакан. То есть тем самым мы получаем 5 ответов. Да, чтобы пояснить, мы сейчас увидим, что на лоху это у нас будет большая разница в отношении этого. Да, теперь по порядку Тура. Как Тура здесь у нас, собственно, объясняет этот порядок. Первые два мнения, мнение Рифа и мнение Рабейну Там, это говорит о том, что вино, оно неразведенное. Начинаем с неразведенным полностью вином, то есть имеется в виду, согласно Рифу, вообще неразведенное вино, а Беркат Арец мы добавляем 3 части воды, и там происходит полное разведение. Согласно Рабейну Там, мы начинаем с полуразведенным таким вином, и Беркат Арец мы еще добавляем до той части, которая нам нужна, чтобы дойти до наилучшего разведения. Согласно Раши, вообще Аллаха говорится с тем, что действительно мы начинаем с нормальным уже разведенным вином. Да, только что, о чем говорится в Гмаре? Там говорится, что Гмаре разводи в самом стакане. То есть сначала дай, налей с этого, как называется, неразведенного вина, а сверху налей воду, а не разводи где-то, так сказать, вне этого стакана и переливай в этот, как он называется. В этот стакан, с которым ты будешь делать Беркат Амазон. Это 3-е мнение. 4-е мнение говорит нам, говорится, приводится в Туре, что нужно принести новое вино из бочки. Это имеется в виду хай, да, из бочки, а не где-то тут со столов собирать на это вино. 5-е мнение имеется в виду, что это вообще не в отношении вина, а в отношении стакана. Стакан должен быть целый. Так, собственно, написано в Туре. Теперь, в отношении этих мнений, здесь есть несколько интересных вещей. Задается вопрос на первые два мнения. На мнение Рифа и Рабейну Там. Говорит Бах, что на мнение Рифа задали вопрос рабыны Йойна и Рош. Выходит, согласно Рифу, что сначала, когда мы начинаем благословлять, то мы начинаем со стакана, в котором с какое количество воды у нас? Извиняюсь, вина. Только четверть ревита. Так задаются вопросом Ришуни. В их ми варев алав кише иншам ревит. Вегам хасер арбе ванан мале байнан. То есть задается вопрос. Они задаются вопросом, тем самым отталкивают позицию Рифа. Как, собственно, мы можем начать благословение со стакана, в котором есть только четверть ревита? То есть, во-первых, это вообще не попадает под определение машке, да, не попадает в определение то, что пьется, несмотря на то, что в данный момент мы еще не пьем, но мы же говорим на важный напиток, а это вообще под напиток не попадает, потому что здесь нет ревита. А во-вторых, говорится, у нас есть еще одна лоха, что стакан должен быть полный, да, а тут полного стакана нет, то есть одна из 10 вещей, которая говорится, там приводится еще, что стакан должен быть полный, а тут нет полного стакана. Так как по рифу, собственно, это происходит, как решается эта проблема? Так Бах отвечает таким образом, да? Бах отвечает таким образом. Он говорит так, что согласно рифу, мы начинаем с ревиитом вина. Стакан мы должны взять и в него налить ревиит вина. Тогда у нас тем самым эти два вопроса отсекаются. Только что он говорит, кишем аргия либеркат арец, но когда он доходит до беркат арец, он добавляет 3 ревиита воды. Тем самым у него в стакане жидкости становится не ревит, о котором мы с вами все время говорили, а 4 ревита. Да, да, Раби Йосеф. Ревит. Есть два мнения. Есть мнение Хазон Иши и мнение Раби Хаим Ноя. То есть во всех размерах все время они спорят между Хазон Иши и Раби Хаим Ноя. Согласно мнению Раби Хаим Ноя, это 86-87 грамм. Миллиграмм. Говорится, что, чтобы легче запомнить, согласно Раби Хаим Ноя, это гематрия слова «кос». «Кос» – гематрия слова – это 86. Там выходит 86 копейками, то есть 87, да? Миллиграмм. А согласно Хазон Иша, это гематрия слова «кос агун». Да, то есть хороший стакан. Хороший стакан – это гематрия его 150 миллиграмм. Согласно рифу, получается, нужно больше, чем пол-литра взять стакан на пол или больше, чем пол-литра. Почти по Хазон Иши это вообще выходит 600 миллиграмм. И на него сказать беркат амазон. Так еще и выпить нужно будет после этого. Не проблема. Мы видим, что люди были очень были сильными. То есть отсюда мы видим, они явно были более, как говорится, ближе к нам, да, то есть могли выпить нормально, да, то есть современный зародян не поймет такое количество вообще, да, на этом он и закончится, у него и день, и все что угодно, да. Ну, так надо качаться, что делать? Кто сказал, что будет легко, да? Мы видим, что арбакусот, их нужно выпить 4 стакана вина, да, нелегко, и мы видим... Да, в Аллахе мы увидим, что на самом деле есть интересный отдельный недон по этому поводу. А что делать? Пить ли человеку, у которого будет болеть голова на следующий день? Да, вот пить ли мы вино или нет? Стоит ли из-за заповеди такой заповеди входить в такой вот опасной ситуации? Да, есть такой в Аллахе недон такой. Да, но сок это немножко вопрос тоже. Сок ли он вообще ли... подпадает под определение, потому что наши соки, они тоже сильно разбавлены. То есть вино хоть вином-то осталось, да, но может быть не самое лучшее вино, если тому подобное, оно тоже, но у него есть хоть определение вина. А с соком есть тоже вопрос по поводу сока. То есть наилучшим образом всегда, конечно же, называется мицвами на муфхар, выполняйте вином, да. Вот, но есть и, что называется, сок тоже. Почему? Потому что сок немножко его не очень. Мы же видим, что соку вину придает особую важность, что это важный напиток. То есть, когда ко мне знакомый какой-то придет, я ему никогда не налью этого виноградного сока, как бы в честь его ему, да. То есть мы даем какие-то обычные алкогольные напитки, но они важные такие алкогольные напитки, да. Это самая идея. Но многие комментаторы считают, что называется, можно и выпить действительно и сок. Но это уже на лоху, мы в дальнейшем немножко поговорим по этому поводу. Вот. То есть, так объясняет Бах мнение Рифа, Что? То есть, можно понять, почему это мешало Рошу и Рабейну Йоэну. И более того, в Масехет Шаббат Раши приводит как раз-таки это мнение. И Раши на нем, что называется, на это мнение ставит Маген Давид. Он задает несколько вопросов и говорит, что это ошибка вообще, понимаете? То есть, Раши очень редко так пишет, что это ошибка так понимать. То есть, это ут, говорит, да? Это ошибка так понимать. И приводит доказательства несколько из Гмары. То есть, понятно, по-видимому, как-то Ариф с этим это решит проблему, да, но видим, что это немножко изменяет ситуацию. Теперь, согласно Рабейну, там это, опять же, вопрос тоже существует. Да, согласно Рабейну, тоже существует. Получается, у нас есть полупустой стакан. Полупустой стакан, то есть он не целый стакан. Так как мы решаем эту проблему? На это говорит Бах, что по Рабейну там это не так тяжело, как по Рифу. Почему? Он говорит так. Он говорит, и объяснение Рабейну там, оно более предпочтительное, да, в отношении Рифа. Почему? Потому что Дунутель Косшель Ревит, то есть он берет стакан, ревитный стакан, то есть для чего он говорит ревитный, чтобы решить проблему, сейчас увидим почему, да, чтобы вот это второй вопрос, чтобы полный стакан должен быть. Берет именно ревитный стакан, но тоже проблема, то есть нужно прям ровно ревитный стакан взять, то есть это прям ровно 150, либо 87 грамм, да. Потом, венутен литухо яйнхай, берет туда, собственно, наливает этого вина в яйнхай, четверть, как и требуется, да, нутен бо майм, адшит мале рубо, и наливает туда вина, ой, воды, но не как мы сказали 50 на 50, а чуть больше делает, чуть больше половины. То есть, тем самым у него, грубо говоря, 60% стакана, оно, то есть больше половины стакана, она заполнена. То есть, еще не хватает, да, тех вот двух еще частей, да, воды. Да, еще, так сказать, 40% не хватает. Но что мы уже выигрываем? Говорит Бах, мы выигрываем, что у нас есть большинство стаканов. И у нас установлен вообще закон, которым мы займемся. Следующим законом мы займемся. Написано в Шагмаре, что Декаймалан Беколя Турай, у нас установлен такой закон во всей Торе, Рубок и Куло, большинство как все. То есть этот закон говорит так, что там, где есть большинство, мы смотрим на это, как будто есть здесь все. Тем самым проблема там, говорит, эта проблема решается. Получается, что мне нужны, так сказать, ревит, так у меня здесь есть ревит. Посредством закона Рубок и Куло, да, это такой интересный закон. Да? Сама Тора требует, чтобы важность какого-то действия произошла или какого-то события требует определенное, а у нас есть только большинство этой вещи. Мы говорим так, в общем, по сути нету этой вещи, да, там, например, здесь ревита, нету его. Не говорит, нет, ну то раз говорит, посмотри на ситуацию, что есть, значит есть. А, это такой интересный закон, поговорим о нем. Вот, ну так и здесь, согласно Рабейну Там, мы говорим, что рубок и куло, следовательно, мы говорим, что стакан, а поскольку стакан только ревитный, да, не больше, получается стакан полный, тем самым выполняет вторая лоха, что стакан должен быть целостным, то есть мале. Да, имеется целостное не с точки зрения, что нет трещин, да, а мале, чтобы он быть полным должен быть. То есть, если человек использует, например, большой стакан, где там два ревита, то тут уже есть проблема, да, вот это мале не очень исполняется, да. Вот, поэтому специально подчеркнул Рабейну, что должен быть этот ревит. Кишемер гельберкатар, это отцов маем, нутен от маем, адши е кос мале, коля гдуда, веем мазуки рауи. То есть, согласно Рабейну там, когда мы доходим и добавляем, то там уже понятно, что мы добавляем воду до полного стакана. Так, собственно, Бах вот поясняет как раз таки вот это вот два параллельных мнения, которые немножко отличаются маленьким нюансом. То есть, Риф и Риф и Рабейну там, мы видим, что позиция Рабейну там, она более, в такой ситуации, она более понятна. Теперь мы вернемся сейчас к туру. С одной стороны, тур в середине слов, когда приводит эти все комментарии, он говорит, что приводит слова Тосафот, что в наше время вино его не надо разбавлять, потому что оно не такое, поэтому все законы эти немножко меняются. Но с другой стороны, под конец говорит тур, под конец всего, что он приводит, он говорит, что «Вытов лацет еды и коля перушим». И хорошо было бы выйти согласно всем пониманиям. Что имеет в виду тур? Говорит Бет Юсеф. Бет Юсеф приводит Минага Улам, приводит Минаг, да, тот Минаг, который был в том месте, где он проживал, в Эрцисраэле, но это, по-видимому, не только в Эрцисраэле был Минаг, а Минаг Сфарад, да, то есть проживающий в восточной части на востоке, говорит, что да, добавляли вино. То есть, хотя написано уже, что не надо добавлять, а написано, что да, добавляли. И он долго пытается объяснить, в честь чего тогда надо добавлять, если мы видим, что никакой надобности нету. И завершает Бет-Йосеф, что на самом деле он находит источник, говорит, что это написано в Мидраш Рут, да, Мидраша Нейлам, что называется, эта книга, это даже Зори написано, да, что Сод Нирмаз Бенетина Тамаем Бейяйн Беберкат Арец Валифи Дварав Ин Лихалек Бейяйн Лияйн Лияйн Вэфшер Шальпив Вэфшер Шальпив Нагу Олам Лимзо Кос Шельбраха Вафилу Яйн Шейно Хазак. То есть приводит Бет-Йосеф, говорит, что в принципе, да, Минак действительно добавляет вино это. Да, а какой источник? Сначала у него есть целый, так сказать, комментарий в отношении Гемары, там длительный комментарий, который пытается объяснить. И второе, которое приводит пояснение, Бет-Йосеф, он говорит, что это согласно сокровенным пониманиям Зора, что действительно есть до сих пор идея добавлять в воду, это, если не ошибаюсь, речь идет про Беркатарец, мне кажется. Сейчас, секунду. Сод Нирмаз Бенетина Тамаем Беркатарец, да. Именно в благословение, там, где есть вот эти Беркатарец, добавлять воду, да. Согласно Зору, да, остается еще и день. Смотря на то, что, казалось бы, вино не связано, да, с этим. Уже вино не то. Говорит, все равно есть здесь еще и сакральное, так сказать, понимание этих вещей. Так говорит, так, что называется, Мияшев, да, объясняет Бет-Йосеф, минак, да, добавлять. Хотя, в принципе, вино-то у нас уже другое. Теперь, Дракей Мойши, что, собственно, Рамо, да, сразу на месте, на этом месте, он говорит, что нет, а нам Лё Раити Бейлю Арцот Ленок Хэн. Говорит, Дракей Мойши, Рамо, в наших странах это, собственно, не принято. То есть, Зор Зором, да, в открытой части Торы это написано, значит, нету. И более того, Рамо отталкивается от того, что Минага у нас такого нет, то есть, добавлять это максимум Минаг, да. Вот, но говорит, поскольку у нас даже Минага нет, так и не надо добавлять. И так мы видим, что в Шухан Арухе также закон, он и переходит в такой же форме. Говорит Шухан Арух, и тен яйн литухо хай. Во-первых, теперь получается так, что согласно этому есть идея ляхмир все эти шитот. И смотрите, как в Шухан Арухе отражаются все пять шитот, которые мы видели. То есть... А в отношении стакана вина, понятное дело, это никакое имеет отношение. Да, стакан вина, то есть то мнение, которое говорит, что хай, это целый стакан, то это не имеет отношения к нашему вину, это вообще не о вине шлось. Поэтому дело, стакан должен быть целым. Теперь, согласно Раши, то же самое, ничего не меняется. Разбавление должно происходить в том же стакане. Имеется в виду, что не переливай стакан в стакан. То есть, если ты наливаешь вино, то наливай сразу в тот стакан, с которым ты будешь делать Беркат Амазон, о котором ты будешь говорить. Поэтому говорит, вейтен ян литухо хай, да, налей его хай, или то, что у нас вообще называется каким-то вином. Адша магили Беркат Арес, до тех пор, пока не доходишь до Беркат Арес. Ваз музго, а там добавляешь воду. Люди Шевехарс. Теперь сколько нужно добавить? Ну, понятно, что здесь нужно добавить слова в слова Баха, то есть стакан должен вмещать в себе ревит, выполняться все эти условия. Вот. А добавляется вода. Беркатарс. Теперь добавляет Рамо. В Ешумрим, говорит Рамо. Дым яйн ино хазак. Но если вино не настолько уж крепкое, поскольку оно подходит уже к тому, его можно пить, как его пьют. Энцерихный мозгов, тогда его не нужно, собственно, это как он называется, его не нужно разбавлять. Вехемну агин ба элуарцот. И так, собственно, минак в наших странах, то есть ашкеназские евреи, они не добавляют. Ваюцина минахавит. Но что остается? Еще одно комментарий. Помните, у нас еще одно комментарий, что нужно вытащить его из бочки. Лишем браха. Только говорит Рамо. Бочки-то большие были, это не то, что у нас бутылки, да, бутылку одну взял полулитровую, а там литровую открыл, даже если полуторалитровую, да, это не так еще это. А бочки-то огромные были вином, открывать быть каждая бочка, это чревато, вино может тем самым еще и пропасть быстрее, когда открывается, и начинают всякие вопросы, может быть, гойда тронуться, когда она закрыта, это не так проблематично. А вот, так и говорит Рамо в отношении этой бочки. Говорит, в Нирали деда, но мне кажется, в отношении нас, Шейнлану Арбеяйн, то есть у нас есть такой птур, что в наше время, так сказать, вина не так много, как было у них так вода вообще шла, это вино. Ну, вот. А, Нирали дедан Шейнлану Арбеяйн, тем более в их время в Европе, Энцарихракли Шовхоми на Канкан, то есть в наше время не нужно действительно из бочки открывать, То есть не нужно открывать бочку, а достаточно кувшина, в котором хранится вино. То есть есть бочка, переливается в кувшин, из кувшина в стакан. То есть, грубо говоря, кувшин – это наша бутылка. Грубо говоря, кувшин – это наша бутылка. То есть, тем самым он говорит так, что действительно, со стаканов собирать, даже если мы решаем все остальные проблемы с этих стаканов, нельзя. Да, или то вино, которое было не трогано где-то в стакане, да, нужно что? Его нужно налить будет с кувшина. Вехену ноагим бамидиотам мединотейлу. Так, собственно, минок в наших странах. Выкошим браха и малинуш и ем мале от коли гадутал. И то, что мы видели Аллаху, что он, собственно, должен быть стакан полным, да, пока он полностью не, не заполнится. Это вот это вот Аллаха. То есть, тем самым видим, что Бней Свара, да, то есть Сварадим, они действительно выполняют прежнюю закон, но, видимо, не в такой форме. Понятное дело, что воды здесь не надо добавлять в таких пропорциях, как мы видели. Даже согласно позиции Рабейну там, то есть наливается тот вино. Почему? Потому что говорится, что наше вино, оно уже и так довольно-таки разбавленное, то есть много воды в него тоже наливать не стоит. По-другому, так сказать, мы потеряем основную часть идеи здесь, в этой мицве, что, собственно, вина у нас даже не будет. Добавляет Бнейсфарат немножко воды, несколько капель, там есть тоже количество капель, если не ошибаюсь, какое-то. Вот. А Бнейшкина, они, собственно, ничего не добавляют, потому что, собственно, Рамо говорит, у нас нет такого минага, да, добавлять. Поэтому не добавляем. Единственное, что нужно обращать внимание, да, на три фактора. Первый фактор – это, собственно, стакан. Второй фактор – это наливать непосредственно в стакан, с которого будет делаться Беркат Мазон. И третий фактор – это наливается из бутылки, да, вино, а не вино, которое уже находилось вне бутылки, которое не допили, или которое просто кому-то налили стакан, и он даже не выпил его. А, такой ситуация действительно. Вот эти три вещи, да, у нас остаются суги. То есть мы видим, что в конечном итоге, после того, как Тур нам сказал, что нужно ляхмир, как в сети Дот, то мы пытаемся выйти по всем шитот. Теперь, ну понятно, что все эти аллахот, что называется, не лихатхила, потому что мы махмирим все эти шитот, да, это лихатхила. Понятно, если какая-то из них не бадеевит, то здесь у нас и целый стакан, и если переливался в стакан, и если же, собственно, у нас стоял стакан из ней, в которого не выпили и налили в этот стакан, да, все эти вещи, это не так проблематично. Что имеете в виду? А, с количеством вы говорите? Ну, риф, да, риф. Не, мы видим, что нет, у нас просто нету с рифом каких вопросов, потому что у нас даже Зор, который она говорит добавлять, он не устражает с точки зрения того, что мы должны разбавлять в таких же пропорциях, да, а только в Биркатар добавлять немножко воды. А с этой точки зрения тут уже мы говорим, что наши вины изменились, поэтому у нас нету этого, как он называет, обязанности пить такое количество вина. Ведь Жериф что говорит? Что, так его Бах, по крайней мере, объяснил, может быть, еще есть какие-то комментарии, да, которые объясняют, что согласно Рифу мы, как говорится, не от хорошей жизни приходим к такому большому количеству вина. Поскольку нужно начать с какого-то количества вина, а вино, количество всегда это минимум ревит, да, требуется, чтобы это жидкость была та, которая требуется. Вот, так после этого нужно его разбавлять. Разбавляется опять почему? Потому что вино невозможно пить, было в их время невозможно. Поэтому доходило до четырех ревитов. То есть вся эта ситуация, она не от хорошей жизни, так сказать, получалась. В наше время, когда у нас нету проблемы с вином, да, то есть другими словами, нам не нужно его разбавлять, так и нам количество это уже не важно. То есть это количество не по сути, а поскольку нужно было решить те проблемы, в которых находились. Да, вы на самом деле правы, этот Бах спрашивает этот вопрос, что как мы можем решить проблему с рифом. То есть Рабейну там хоть еще как-то мы решаем, но тоже по Рабейну там не совсем немножко, да, но хоть как-то это похоже, да. Сейчас, секундочку, он задает этот вопрос. Он говорит так, что по рифу то, что мы начинаем с полностью неразведенным вином, да, это, как говорится, наилучшей форме, но также риф частично соглашается, что если ты начинаешь, как и с Рабейну там, такое полуразведенное, это тоже нормально. То есть в наилучшей форме взять полностью неразведенную, а потом полностью развести. А согласно Робин, там, наоборот, такой полуразведенный, где есть большинство, как мы решили вот эти все вопросы, да, посредством этих законов, взять стакан ровно ревит, большинство стакана налить, но еще не до конца наливать, то по рифу это тоже работает система. Это может быть наилучшим образом, но тоже работает. То есть это не исключает позицию. То есть, другими словами, если мы делаем как Рабену там, мы тоже выигрываем позицию рифа. Может, не в лучшей форме, но риф с этим тоже согласится. Поэтому получается это, как он называет. Также вот выходим выполнение вот Рабен там, но здесь у нас как получается? Мы-то сейчас начинаем, что у нас не полуполный стакан, мы чуть-чуть не можем его не доливать. То есть, если мы махмерим на этот момент, да, то, секундочку, этот момент мы не должны все равно ляхмерить. Почему так нужно голову ломать? То есть, вы... Давайте, объясню еще раз. С Рабену там. Угу. Не, секундочку. Секунду. О чем вы спрашиваете? Вы спрашиваете, тут есть два мнения. Мнение рифа. Да. Да, и так все спрашивают у него, как можно начать с 1/4. Ведь же ни стакана нету, ни вина нету, то есть ножевая жидкость. На это Бах объясняет, что по рифу нужно начать со стакана. Да, не, надо начать со стакана, в котором есть ревит. Теперь. Я вот немножко начинаю сомневаться, потому что будет проблема. Получается, это в стакане, у него не было целого стакана, чем он выигрывает. То есть, ему нужно наоборот сделать. Ему нужно начать со стакана, в котором только ревит. Потому что, если оно будет это, то есть, у него будет, не будет полного стакана. Нам же еще полный стакан нужен. Поэтому, по-видимому, сейчас, секунду, еще раз проверю. Он должен начать со стакана, в котором есть только ревит. И этот ревит перелить в стакан, в котором уже есть три части воды. И тем самым сразу в Беркат Арец он приходит к тому, что у него есть стакан с четырьмя ревитами. Да, это такая прям хорошая такая пивная кружка такая. Не, по рифу важно это разводим. Почему? Потому что риф просто выполняет Аллаху по-простому, что называется, да? Вот написано в Брахот, что нужен хай. Он говорит, то же самое хай, как у нас здесь. Но с другой стороны, что написано? Что хай это не лихатхила. Так он говорит, что действительно, мы не заканчиваем этим вином, его не пьем. Мы начинаем его хай. Но хай, чтобы он был, так сказать, неразведенным, у него нужно количество. Поэтому что? Тоже, опять же, не от простой жизни. Мы начинаем с того, что у нас есть ревит полный неразведенного вина. Теперь продолжаем дальше. В Беркат Арец нужно добавить воду. Так значит, тут происходит полностью все разбавление. Здесь мы разбавляем и доходим до 4 ревитов. То есть эти все гастрономные размеры, они не по сути, что называется, да? То есть если бы, так сказать, можно было как-то обойти эту проблему. А как, например, мы говорим, что в данный момент не нужно ничего разбавлять, то мы не нужны нам эти гастрономические размеры. Мы останемся с нашими размерами, которыми требуется. Нужно взять ревит и берем только ревит, понимаете? То есть разбавление это было не от хорошей жизни, это просто невозможно было это вино пить и требовали его развести. А когда его не нужно разводить, так можно начать с ревитом и закончить ревитом, да, посередине там покапать пару капелек и все, это вся идея. А просто по рифу, поскольку мы должны были начинать с неразведенным вином, в Беркат Арец нужно что-то разводить, значит, и не можем закончить мы и пить это вино неразведенным по определенной пропорции. Следовательно, как говорится, 2×2=4 у нас выходит. Здесь складываем эти компоненты, выходит, что в Беркат Арец нужно полностью залить его водой. Теперь, в отношении, да, вот это устражение по рифу, я не очень понимаю, действительно, зачем. Даже если мы объясним, как Рабен Там, нам это мало волнует после того, как мы говорим... Может быть, вот что имеется в виду. Это то, что, мне кажется, Бет Юсеф имел в виду. То, что мы устражаем, как все мнения, мы устражаем в отношении вот этого вот Беркат Арец, что воду добавляем в этот Беркат Арец. Да, то есть добавляем воду. Не то, что нужно разбавлять. Смысла нет уже разбавлять. То есть здесь есть два разбавления. Разбавление, по сути, что возможно было бы пить вино, это не имеет смысла, потому что наше вино другое. А есть еще одна вещь, что написано «Беркат Арец», нужно что-то добавить. Согласно Раши Дерахагав, мы добавляем вино. Здесь не очень понятно, как мы выигрываем. Либо вино, либо воду. Тут невозможно и то, и другое вроде добавить. Вот. Но Зор говорит, что нужно добавить воду. Не, ну, количество здесь теперь не имеет значения, потому что вода, она несет какой-то там сакральный смысл, поэтому не нужно что-то заливать ее в тех пропорциях, которые там требовалось. Достаточно капелек только. Это может быть имеется в виду, что мы выходим, что здесь нужно как по рифу и как по Рабейну Таму добавить воды, просто у них требовались вот эти вот размеры определенной пропорции, поэтому там в определенном количестве добавлялось. А здесь не, нет, не надо. То есть теперь получается в наше время это не надо. Здесь мы с вами на сегодня остановимся, если у вас нет вопросов, то мы вернемся с вами к Датвунот. Да, у нас были Датвунот. С вами остановились на вопросе, который здесь разбирается Рамхалем. Дословно вопрос звучит таким образом. Он говорит так. Нишама задавал, то есть душа задал вопрос разуму. То есть предварительно объяснялось, что есть определенный путь, да, уже не будем вдаваться, этот определенный путь, как у нас фиксируется здесь Месилат Йешарим, там в Датвунот он более глубоко немножко разбирается, вот, но по сути одна и та же концепция, что есть определенный путь, что для чего, собственно, создан человек, и где его, собственно, реализация в будущий мир. Только по дороге нужно, собственно, это заслужить и получить, это все дело. Так, задает Нишама вопрос, а ешь там лама раца арацон и льон бедаварзе? Он спрашивает, есть ли причина, то есть если причина, да, почему Творец, собственно, хотел, что именно таким путем это все реализовывалось. На это интересно, что отвечает разум. А там пашут, он говорит, что причина, она очень проста. Да? Сейчас поймем, что она проста и непроста. Ву талуй, то есть это пашут, потому что это зависит от другого вопроса, который как раз таки сам тот вопрос, он не пашут. Просто сам ответ уже первичный, он что? Это понятен. Почему? Потому что он зависит от другого вопроса. Ву талуй бачуват шейла херет. Он зависит от ответа на другой вопрос. Ши. Лама раца буре баруху ливроу аневраим. То есть изначальный вопрос был, зачем, собственно, зачем нужен был такой вот именно путь попадания в будущий мир через мицвот и все тому подобное. Но он говорит, это понятное дело, это зависит от другого. Так зачем вообще Творцу было создавать творение? То есть, что, собственно, Творец хотел при создании творения? То есть, как вы с вами подчеркнули, вопрос изначально, есть ли в этом там, он есть здесь смысл, почему, собственно, есть сомнения. То есть, не всегда эти вещи мы можем понять. И здесь как раз-таки в ответе это все заложено. Здесь мы сейчас увидим комментарии, да, в которых как раз это объясняется. Это что отвечает Сехель, отвечает разум. Маша нухаля сиг бейнян зе гу. То есть, то, что мы сможем воспринять в отношении этого вопроса, это и переводится ответ. То есть, здесь сразу подчеркивается, что есть наша какая-то определенная, очень сильно даже определенная ограниченность в понимании этого вопроса. То есть, вопрос, он у нас он в целостности не может нам быть полностью раскрыт. Вследствие нашей ограниченности. Сейчас мы видим, о чем речь идет. Так что, собственно, да, раскрывается через те щели, которые, возможно, собственно, что-то увидеть здесь. Кия эли дворах у атахлит атов вадай. Что Творец, он, не скажу так сказать, не знаю, какой это литературно более точно переводится, но имеется в виду, что Творец, да, Киэли Двараху Атахлита То, вода, что имеется в виду, что он по сути несет благо. Амнам Михока То Ваху Лейтив Везеу Маши Раца Двараху. То есть, поскольку он несет все благо, это истинное благо, да, правильно сказать, да, это истинное благо. Все истинное это благо. То закон этого блага, он говорит о том, что есть законы в этом благо, у этого блага. И это закон, он говорит о том, что прежде чем было предоставить это благо, должно быть то, кому ты можешь предоставить это. Левро невраим, кидейши юхаль ля ативляем, ким эн микабель, то есть если нет кому предоставить это добро, эн атава, то это добро, оно не воспринимается. То есть в потенциале оно существует, но оно не может восприниматься, пока нет того, кто может это воспринять. Амнам, кидейши тия атава ашлима, но для того, чтобы это эта передача, она была в полной форме. Еда бы хохмато знал Творец своей мудрости, а не сгаваше рауйши е микаблимута бьегиакапав. То есть, Понимал творец, чтобы это было в полной форме, то есть подчеркивается «Атавашлимань», то, чтобы ее вообще не было, так подчеркивается тоже Рамхалем Дерехашем, что здесь не выполняется вот эта вот идея шлемута, целостности, которая, собственно, и проистекает творца, то есть в нем даже какой-то минимальной нецелостность, это уже противоречие сути всей вещи, всех вещей. Поэтому, чтобы решить эту проблему, решается эта проблема таким образом, что человек должен сам приобрести свой этот будущий мир, бьегия копав, своим собственным труждением. Ки азию гэм балей атовау, тогда они становятся, собственно, хозяинами, да, носителями этого добра. Влё и шэр лэм бушат по ним микаблам атов. И тогда, собственно, не остается этот... Стыд от приобретения этого това, от этого блага, да, когда оно происходит не за что, да, а после работы, утруждения этого, так сказать, этого всего мира, да, тогда, собственно, мы чувствуем, что мы заработали, и мы принимаем это добро в полной форме. Кимиша микабель сдаками ахер, то есть человек себя мог бы чувствовать без вот этого этапа приобретения своего будущего мира, он чувствовал бы себя как человек, который принимает сдаку. То есть, представим, значит, не дай бог, да, нет возможности себя пропитать, да, так приходилось бы обращаться в сдаку, и там нам должны были давать, предоставлять этот сдаку. Было бы очень несимпатичный такой вариант. Да, если человек бы прожил бы, наверное, рано или поздно привыкает, но даже если после этого привыкания, да, оно все равно все время... И чувствуется человек себя не, так сказать, не максимально, да, не в полной форме получать удовольствие от того, что он получает. Вальзеамру, и на это, об этом как раз таки сказано в Масахет Ярушалме, приводится, что это на самом деле источник и в Зоре тоже. Манде ахель де лав деле байзли стекули баапе, что тот, кто ест не свое, он боится, да, стесняется смотреть в глаза, то есть в лицо второй стороне, то есть проявляется этап стеснения, да, это источник как раз таки всего этого закона. Теперь здесь в комментариях подводится, что на первый взгляд немножко странное такое здесь, да, пояснение, в чем именно странность заключается, что, во-первых, подчеркивается вот этот момент нашего понимания, да, то, что мы говорили, что то, что входит в отношение мысли Творца, и приводится из книги Зоар, здесь тоже приводится, что мысль Творца и его желание – это одно и то же. То есть, по сути, один и тот же механизм, имеется в виду, в отношении восприятия, что как только мы пытаемся это понять, у нас сразу есть проблема. Проблема нашей ограниченности, мира ограниченного, и вообще типа мышления нашего, которое у нас существует, как следствие всех этих вещей. И всех вещей, которые связаны уже с безграничностью, а тем более, когда речь идет о Творце, что вообще, так сказать, у нас нету даже минимального представления, как и что устроено, да, в такой ситуации, кроме, понятно, определенного воздействия, как-то, так сказать, определенных вещей, которые мы, да, понимаем, то понимаем не с точки зрения в сути, да, мы принимаем эти вещи таким образом. Вот, но когда мы начинаем, что называется, пытаться понять мысль или желание Творца, у нас есть большие проблемы. Поэтому у нас здесь есть ограниченность. И по сути мы не принимаем. Но Творец открыл нам это сведение, потому что это сведение очень важно для общего понимания. На это вообще вопросы и вопросов. На этом базируется, другими словами, мы должны понять вообще, какая наша обязанность в этом мире. А на этом же все базируется. Это же вопрос всех вопросов. Поэтому Творец, да, предоставляет нам это знание, но, да, это предоставляется знание согласно нашему пониманию. То есть, что имеется в виду, что нам тут, собственно, объясняется? Объясняется нам как раз таки вещи, вот эти несколько строчек последующих, которые в Рамхале, довольно-таки очень непонятные. Что Творец, он в себе несет это полное добро, и у этого добра есть определенный закон. Что этот закон говорит о том, что добро невозможно понять, да, оно не может реализоваться, пока нету того, кто может его понять. То есть, получается, согласно всем этим законам, мы входим здесь в ступор один. Какой ступор? Получается, что Творцу... Мы нужны, и без нас он находится в состоянии недостатка. А это, понятное дело, что это большая проблема, так понимать. То, что мы всегда говорим, что Творец находится в полной целостности, что называется шлемут, и в нем не может быть никакого недостатка. Поэтому любой закон и любое состояние недостатка, да, Оно не принимается в отношении Творца, он не может существовать. Так как нам, собственно, это все объясняется? Нам здесь есть, то есть в отношении этих вещей нам приходится, как говорится, в ходе большие проблемы этим объяснением. Так объясняет здесь Раф Линдендер, да, один из комментаторов на, здесь на Датфуну, вот он говорит вещь, что одно с другим связано. Из-за того, что мы не можем понять, в принципе, мы этот вопрос бы не понимали. Но из-за того, что эта вещь очень важна для понимания принципов, Творец приоткрывает знания эти. Но эти знания не могут, по сути, передаваться, как они и есть. Потому что мы ничего бы не поняли бы тогда. Они передаются нам, нашим языком, чтобы до нас донести. Поэтому нашим языком нам и говорят. Поэтому говорится как теперь уже об ограниченности, какой-то причинно-следственной связи, хотя они не могут приниматься эти причинно-следственные связи в отношении Творца. Поэтому эти нюансы мы должны опустить, чтобы понять общую картину. Но в детали, опять же, мы должны вдаться, потому что если мы начнем проектировать их на изначальную мысль, то опять же мы входим в проблемы. Поэтому нам приоткрывается только это знание. Потому что, по сути, в детальном понимании этих вещей мы не можем вдаться. Опять же, да, в сути, потому что сама тема находится, по сути, не в нашей плоскости понимания. Поэтому, да, только приоткрывается, и оно приоткрывается в такой форме. Так вот, собственно, здесь, собственно, комментируется то, что говорится в Рамхале. И здесь еще есть одно добавление к тому, что написано в Рамхале, приводится комментарий, и есть книга, называется «Магид Мишарим», пару раз упоминали о ней, да, это записанные свидетельства того, что Рав Йосеф Карум, составитель Шулхан Аруха и Бет Йосефа, открывался ангел и, собственно, открывал ему всякие секреты, обучал его Торой, и там написано, в этой книге было как раз написано, что Данишматим, да адле атум, то есть души до тех пор, пока они не пришли в этот мир, даму леман де ахиль нама де малке бле пулхана. Кидели мипак мяу кисуфа бае ле миси ба аи алма, лимитасак бе тоира у мицис лавойда в лишамра в яхлун нагама бле кисуфа. То есть, что вам говорится в этой книге, как раз просто добавляется здесь к этому всему, что написано, что... Я не знаю, как это все до конца устроено, но понятно, что есть этап, может быть, раньше существовал этап, я не знаю, есть ли сейчас этап, но этап до того, как душа приходит в этот мир, то она прикреплена к престолу славы. И она, да, получает, наслаждается от близости к Творцу, близости Творца. Но это как раз-таки это наслаждение, оно как раз происходит вот с этим дефектом, который называется Намадакисуфа. Так в тот момент, когда душа спускается в этот мир, у нее как раз-таки ее задача решить эту проблему дефектом посредством служения Творцу в этом мире и выполнения тех задач, которые, собственно, поступала, которые обязаны еврею, да, те заповеди, которые должен выполнять здесь, посредством он решает эту проблему этого дефекта и тем самым приходит к состоянию приобретения вот этого блага Творца без наличия вот этого на этой намадакисуфы. Я думаю, здесь мы остановимся. Всем good Shabbos. Всем желаю всего наилучшего, отдохнуть, набраться сил. Без Аташем мы двинемся дальше на следующей неделе.